Баба-Яга, великая мать смерти. Еще более очевиден гипохтонический и архаико-матриархальный аспект Великой Матери в образе Бабы-Яги русских сказок. Если первая часть этого имени означает женщину, баба, то о семантике второй части ведутся споры. Согласно одной, наиболее распространенной точке зрения, речь идет о протославянской основе «ега», что означало в разных славянских языках болезнь, страх и ярость, и соотносится с литовским глаголом «энкти» – «душить», «давить», «мучить». Этот же корень дал русское слово «язва». Другие связывают этот корень по созвучию и нагрузке образа с протосамодийским словом «нга», означающим «бог», в широком смысле и в частности «бог» или «богиня смерти». Третьи производят его из прославянской основы «ега», означающей «змею», «гада». При чрезвычайной устойчивости сюжета о Бабе-Яге в русских сказках и его глубинно-архаичных чертах семантика образа является довольно сложной, что привело к гипотезе о наличии в нем нескольких отдельных фигур. Это в своей книге «Исторические корни волшебной сказки» отмечает Проб. Яга очень трудный для анализа персонаж. Ее образ слагается из ряда деталей. Эти детали, сложенные вместе из разных сказок, иногда не соответствуют друг другу, не совмещаются, не сливаются в единый образ. В основном сказка знает три разные формы яги. Она знает, например, ягу-дарительницу, к которой приходит герой. Она его выспрашивает. От нее он или героиня получает коня, богатые дары и так далее. Иной тип – яга-похитительница. Она похищает детей и пытается их изжарить, после чего следует бегство и спасение. Наконец, сказка знает еще ягу-воительницу. Она прилетает героям в избушку, вырезает у них из спины ремень. Каждый из этих типов имеет свои специфические черты, но кроме того, есть черты общие для всех типов. В толковании Проппа Баба-Яга представляет собой символ смерти, покойника и одновременно Великой Матери. А ее избушка, находящаяся на поляне на краю леса, представляет собой границу между миром живых и областью смерти. Таким образом, Баба-Яга – это главная фигура Нави, охраняющая вход в нее, а сюжеты посещения героями сказок ее избушки описывают древние обряды инициации, всегда сопряженные со смертью, погружением в область потустороннего и новым рождением, в ходе которого обретается новое, волшебное свойство, часто представленное как магический предмет, способность к совершению чудес и так далее. Инициатической смертью является деталь о помещении героя или детей в печь и съедение его бабой-ягой. То, что этого удается избежать, и является специфической чертой инициации. Прикасаясь к стихии смерти, вступая в нее, поглощая еду мертвых, герой оказывается способным избежать ее необратимости и вернуться к жизни с новым знанием и новыми способностями. К этому же примыкает и сюжет расчленения героя на части, после чего их удается соединить при помощи живой и мертвой воды. Согласно Проппу, теснота жилища Бабы-Яги указывает на то, что речь идет о гробе, а ее костяная нога представляет собой аллюзию на сгнившую плоть. В вторая нога обычная, что подчеркивает промежуточное положение Бабы-Яги между мирами и ее синтетическое, мистико-ноктюрическое объединение двух стихий – жизни и смерти. Отсюда и неприязнь к человеческому духу, русскому духу, как инверсия реакции живых на запах разлагающегося трупа. Другое возможное толкование позволяет предположить, что речь идет о копыте или о когтях животного. Само славянское слово «нога» родственно словам «ноготь» или «коготь», то есть «окостеневшая плоть», что восходит к индоевропейской основе «онох». Куриные ноги избушки могут быть также интерпретированы как указание на отпечаток ноги скелета, который воспринимался как след куриной или утиной лапы. Оттуда наделение утиными лапами гномов в европейском фольклоре. Сама избушка Бабы-Яги окружена чистоколом из костей и насаженных на них черепов, что еще более подчеркивает кладбищенский символизм. Кости, костяная нога, забор из костей, являются непременным атрибутом всех сюжетов, связанных с Бабой-Ягой. Они также постоянны, как и лес. В этом можно увидеть след архаического концепта, получившего особое развитие в иранской культуре, отождествление низшего уровня вселенского существования, того, что европейская философия называет материей, с костями. Если у греков базовой метафорой плотности, плоти, телесности является дерево, а у латинян дерево, используемое для изготовления корабельных мачт, то в иранской традиции эту функцию выполняет кость. В зороастрийской космологии низший мир Етик противопоставляется высшему духовному миру Менок. Костяной уровень мира Етик соответствует древесной метафоре материи у греков и латинян. В истории про Бабу-Ягу обе метафоры, костяная и древесная, тесно соседствуют. Отдельно образ кости развит в гештальте Кощея Бессмертного, часто встречающегося в тех же сюжетах, что и Баба-Яга. Рыбаков обращает внимание на следующее место из новгородской летописи, повествующей о сбрасывании князем Владимиром идола Перуна в Днепр во время принятия христианства. «И плы, идол Перуна, и светово кошное сирич во тьму кромешную». И далее Рыбаков интерпретирует слово «кошное», «кошное». Кочное. В словаре Срезневского этого слова нет, но те глоссы, которыми писцы его поясняли, тьма кромешная, преисподняя, не оставляют сомнений в инфернальном значении его. Это не христианский ад, а славянское царство мертвых, которое можно сопоставить с владениями царя Кощея Бессмертного. Царство мертвых, располагаемое у южных народов, например, у греков, на западе, где умирает солнце, у более северных племен часто ассоциировалось с севером, с областью полярной ночи и безжизненного холода. В русских волшебных сказках царство Кощея с хрустальным дворцом находится при край свету в самый конец. Вот туда и светово кочное по Волхову, текущему на север, и плыл деревянный идол Перуна, отринутый деревенским гончаром. Таким образом, костное царство, Кощеево царство, представляет собой низший уровень мироздания, царство материи, преисподнюю зону смерти. Отсюда и костяная нога Бабы-Яги приобретает особый смысл. В Впрочем, у слова «кость» было и иное значение, связанное с обрядом гадания на костях. В этом случае оно образовывало понятие «кощун», которым в христианскую эпоху переводили слово «миф». Оно включало в себя бросание или раскладывание гадальных костей, рассказ мифов и совершение особых обрядов, что в христианское время приобрело строго негативный смысл. Отсюда современное значение слова «кощунство». Баба-яга воплощает в себе гипертрофированные признаки взрослой женщины. Проб пишет. Другая особенность облика яги – это ее резко подчеркнутая женская физиологичность. Признаки пола преувеличены. Она рисуется женщиной с огромными грудями. Титки через грядку. Яга ягишна, Авдотья кузьминишна. Нос в потолок, титьки через порог, сопли через грядку, языком сажу загребает. Или на печи, на девятом кирпичи, лежит баба-яга, костяная нога. Нос в потолок врос, сопли через порог висят, титьки на крюку замотаны, сама зубы точит. Наличие большой груди является характерной чертой образа Великой Матери и прекрасно гармонирует с тематикой смерти, потустороннего мира, который часто представлен лесом, синонимом преисподней, и, соответственно, посвящением. Однако Проб приводит важные замечания относительно особого характера такой женственности. Яга снабжена всеми признаками материнства, но вместе с тем она не знает брачной жизни. Она всегда старуха, причем старуха безмужняя. Яга – мать не людей, она мать и хозяйка зверей, притом зверей лесных. Яга представляет стадию, когда плодородие мыслилось через женщину без участия мужчин. Гипертрофии материнских органов не соответствуют никаким супружеским функциям. Может быть, именно потому она всегда старуха. Являясь олицетворением пола, она не живет жизнью пола. Она уже только мать, но не супруга, ни в настоящем, ни в прошлом. Здесь важно обратить внимание на очень точное выражение «только мать». В этом и состоит сущность логоса Кибелы и его структуры. Наиболее радикальное материнство, представленное фигурой старухи, своего рода ветхой Денми, по аналогии с патриархальным определением Бога, исключает мужское начало как таковое, как нечто особое и отдельное. Только мать. Это мать всех и вся без исключения. Отсюда и ее связь со зверями. Звери и чудовища дороги бабе-яге больше, чем люди, так как в них больше примордиальной спонтанности и естественности, что мы видим в эллинском мифе о Гее, вступающейся за гигантов. Показательно, что баба-яга не ходит как человек, не стоит и не сидит. Она либо лежит, либо летает, что сближает ее с ползающими гадами и птицами. В некоторых сказках образ бабы-яги заменен на образ птицы. Указание на то, что баба-яга не ходит, открывает ее гипохтоническую природу. Многие мифологические существа преисподней имеют аномальные конечности, змеевидные, подобные рыбьим хвостам и так далее, что было отличительной чертой гигантов в эллинской традиции и бесов в христианской иконографии. Показательна тема дочерей бабы-яги, которые называются ягишными. Это не отчество, то есть указание на имя отца, но отсылка к имени матери – яга, что указывает на матрилинейность, свойственную матриархату. Ядишны не имеют отца, только мать. И сама Баба-Яга часто называется Ядишной, Единишной, Едибовной, то есть является матерью самой себя, бесконечно воспроизводящейся из неисчерпаемой стихии Нави. Хотя Проб считает, что в гештальте Бабы-Яги мы имеем дело с контаминацией нескольких образов, в целом ее семантика обладает символической цельностью, позволяющей говорить о самом полном со смысловой и функциональной точек зрения выражении самой сущности Великой Матери в ее палеоевропейском прочтении. Баба-Яга и есть прямое продолжение великой богини, которая была оттеснена в эпохе патриархата на периферию культуры, но сохранилась в сказочном цикле даже в эпоху христианства. В отличие от матери сырой земли или от мокоши пятницы, она не была интегрирована в христианский контекст, сблизившись напротив с той сферой, которую христианство соотносило с сатаной, дьяволом и бесами. Однако в сказках сохранились многие черты изначального обрядового комплекса, а демонизация распространялась не столько на саму Бабу-Ягу, сколько на фигуру ведьм, колдуней, которых можно рассматривать как носительниц этого же матриархального архетипа. Вот в их случае связь с темными силами в христианской трактовке всячески подчеркивалась, тогда как Баба-Яга осталась незатронутой христианской герменевтикой, пребывая в слишком условном для христианского мировоззрения пространстве сказки, мифа и басни. В оптике Гаспарини образ Бабы-Яги воплощает в себе лунарный культ, а сама она выступает как лунное божество, которое связано со смертью и возвращением к жизни, подобно убывающей и пребывающей луне. Вращение избушки Бабы-Яги символизирует лунные циклы. Однако и в этом случае мы можем предположить наличие в образе Бабы-Яги своего рода семантического палимпсеста. Так, в трактовке Топорова Баба-Яга может считаться аналогом древней жрицы погребального культа. В этом случае речь идет об индоевропейском прочтении этого образа. В своей статье «Хетская и славянская Баба-Яга» Топоров развивает эту гипотезу на основании сходства некоторых деталей погребения у хеттов с образом славянской Бабы-Яги. По Топорову избушка Бабы-Яги представляет собой погребальный дом, у хеттов это дом костей, куда приносят после кремации останки уже оплаканного покойника. На кремацию указывает печь Бабы-Яги и ее стремление изжарить в ней своих гостей. Хетская жрица взвешивает, обращаясь к солнцу, душу покойника, положив на одну чашу весов драгоценные камни, а на другую – глину, олицетворяющую самого умершего. При этом она при помощи хлеба и вина, главных символов элевсинских мистерий, а также заклинательных формул, очищает покойника от грехов и осквернения телесной жизнью. Однако гипотеза Топорова, если она и верна, может затрагивать лишь индоевропейское перетолковывание Великой Матери в патриархальную эпоху. В то время как ее архаические и чисто матриархальные черты являются намного более очевидными и подчеркнутыми. В русской сказке именно этот образ вобрал в себя все те стороны архетипа Великой Богини, которые не подлежали интеграции в высокий христианский контекст. Поэтому наиболее справедливо остановиться на палеоевропейском и в определенном смысле изначальном толковании этого образа даже в том случае, если в какие-то дохристианские, но уже патриархальные периоды истории древних славян ее функции были отчасти и переосмыслены.